Если позволите, я несколько ассоциаций скажу, которые у меня возникли при слушании. Ну, в общем-то, Первая мировая война – это как бы не близкая мне тема, и поэтому у меня вот такая, некоторые мысли отскакивали и проецировались на более поздний период. Ну, просто начну я с той курьезного вот этого бала в хамовнических казармах, где немцы с немками, ну, русские
стояли вокруг, старухи,
да, и я вспомнил тут совсем нелубочную ситуацию, которая, другое шоу, которое случилось летом 44 года, когда после операции «Багратион» пленных немцев решили прогнать по Москве. Ну, собственно говоря, как-то до сих пор на самом деле не ясен смысл этой акции. Но и немки, надо сказать, не смогли приехать туда, не зависящие от них обстоятельствам, но впереди, это зафиксировала камера, шли генералы, и по их лицам было видно, что часть, может быть, даже значительная, тех, кто шел в Садовому кольцу, они стоически воспринимали свою участь быть плененными варварами, а народ, как известно, и это какой-то очень такой очень эмоционально сильный момент, а вот русский народ, который стоял в большейшем молчании. Ну и вот такая вот перекличка, которая как бы говорят, что история начинается с трагедии, становится фарсом, здесь может быть наоборот.
Да, она, там был фарс, а здесь трагедия.
Второе, тут какой момент, что вот если смотреть узко на, грубо говоря, на шебуршение этих философов, это к вопросу о германизме и славянстве, да, то можно вот как бы в их исключительно плоскости, то можно, значит, подумать, что это вот просто пустые трения, которые, разговоры, которые прошли в пустую. В один прекрасный момент им сказали, как каким-то временщикам, слазь, кончилось ваше время, разогнали, и проблема закончилась. Но это ведь не совсем так, потому что когда, после того, как их разогнали, образовался СССР. И мы, в общем-то, не понимаем как бы эмоционального значения этого момента. Почему? Потому что для нас скрыт такой момент, то, что мы можем назвать криптореволюцией, ну, можно сказать, криптореволюцией Сталина. Когда она имеет начало в 29-м году, он так и назван не случайно, «Великий перелом». Она имеет четкое оформление юридического 5 декабря 1936 года, после которого граждане СССР уже проснулись в другой стране, официально было отменено государство диктатуры пролетариата. И мы, в общем-то, знаем, и Драйзер, посетивший СССР где-то в начале 30-х годов, он сказал, что в лице Советов мы имеем такое мощное, молодое империалистическое государство, которое там пробивает себе путь. И мы жили в СССР позднем, и мы знаем, что оно, ну, во многом было скреплено железом и кровью, что, хотя были свои специфики, но мы из-за того, что вот эта революция, она полностью как бы постарались ее от нас спрятать, ну, так же, как, допустим, американскую криптореволюцию Рузвельта в то же время. Мы не понимаем, вот что такое была идея СССР, когда оно замышлялось. И хотя тут не надо идеализировать как бы ситуацию, конечно, это тайно управлялось вот коммунистами, но внешне это выглядело, причем внешне это что значит? Для многих участников тоже это выглядело совершенно искренне. Когда вот на огромном пространстве, значит, все народы единым порывом собрались, сказали быть посему, вот, то есть это получилось такое, действительно, что-то вроде внехрамовой литургии, которая произвела огромный эффект на весь мир, что вот люди могут не только там скрепляться насильно, не только разъединяться, но и добровольно соединяться в таких масштабах.
Вот, то есть это продолжение русской философии.
Да, то есть это просто надо смотреть, что, ну, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, что это вот этот бдение этих философов, это выражение процесса, который вот шел, кипел и, конечно, выразил совсем...
Я согласна с чем? Вот смотрите, например, почему все-таки ряд людей, ну понятно, что кого-то выслали, кто-то сам уехал, там, как Гиппиус, Мережковский, да, там, Ленин, да, это был абсолютно сознательный вывод, потому что они боролись с большевизмом. Но был же целый ряд, например, таких, как Валерьян Муравьев, который был, кстати, в общем, человеком далеко не глупым, абсолютно европейски образованным, бесконечно ценящим европейскую культуру. И вот мы это видим по его, так сказать, произведению. Он остался в России совершенно сознательно. И он как-то, так сказать, видел, что вот те процессы, которые идут, особенно вот это первое время, он чувствовал, что вот вызревает какая-то, что вот здесь есть какое-то продолжение и того, вот о чем они говорили там в 10-е годы, но что дальше совершается на каких-то других путях, с каким-то другим масштабом. Он, например, Троцкому пишет, что вот ваш революционный масштаб – это узкий такой секулярный масштаб. Вот мы вам даем подлинный религиозный философский масштаб, который, так сказать, вот и нам. То есть, конечно, они это чувствовали. И, в принципе, с этой точки зрения очень интересно посмотреть на 20-е годы и на первые 5 лет, вот первые 5 лет революции, потому что там действительно в литературе, философии, там какой-то вот этот масштаб подлинный устроения, как бы, такого целостного, справедливого устроения, он был дан. Это почему? И это как раз хорошо, потому что, в принципе, в развитии национальном не может быть таких абсолютных перерывов, когда нет вообще ничего, когда вот тут, так сказать, одно кончилось, а второе вдруг началось и не имеет никаких корней в предыдущем. Любой историк вам скажет, что это вообще не антиисторическая вещь. И вот, кстати, они-то как раз и искали этих корней. Там тоже революции все. У Муравьева это вообще гениально. Когда он, например, берет, скажем, у него же, например, где он говорит, где эти истоки самовластия вот этого там, так сказать, такого Достоевский вывел образ Ставрогина там бес, да, выводит образ этих самых. А где начало-то? Где Ставрогин укоренен в русской? Вот мы все говорим, что Россия, вот она такая вся смиренная там и прочее. А есть же образ в русских былинах, это Святогор. Русские былины, былины о Святогоре.
Ну, даже когда... не былины, можно вспомнить, как историки называют 17-е.
Это он тоже вспоминал. Да, но он начинает с главного. Вот, пожалуйста, былинное сознание, что про Святогор. Святогор Никола Селимович, вот вам, пожалуйста, иллюстрация. Силы автономные, которые не имеют опоры ни в чем, только в себе самой. И вот дальше гроб Святогора. И вот этот Никола, которому Бог помогает, и который там вот сумму переметную, которую Святогор не смог понять.
Если смотреть на эту проблематику, которую они пытались вот противопоставить национализм и патриотизм, то 20-е годы, они, конечно, дали иллюзию того, что движение совершается на ниве патриотизма своего рода. То есть в том плане, что как бы без такого явного государственного вмешательства, который потом перейдет в национализм уже вот в более поздние годы. А третье, я вспомнил вот такую вещь, которая произошла где-то, по-моему, в 46-м году, ну, в общем, когда был выдвинут план Маршалла, или, может, в 47-м, и в Москву приехала чехословацкая делегация, я не помню, с кем, с премьер-министром, помню только, что они для солидности Масарика-младшего сразу захватили, и с таким предложением, робким запросом, что они приняли ли Чехословакии план Маршалла. Ну, сейчас-то мы, конечно, понимаем, что это нужно было сделать как можно скорее, потому что, ну, представляете, чехи со всей их буржуазностью, тут предлагают, значит, план Маршалла, а с другой стороны, значит, это самое борьбу за... как бы построение коммунизма там во всем мире, ну что ближе чехам. И потом, когда вот видно, что чехи, ну это был отказ, вот то, что это не было сделано, это, конечно, привело их к 68-му году, ну понятно. И Сталин, значит, что сказал? Он сказал, нет, это нарушит единый фронт славянских народов в международном плане. Ну, из этого мы можем сделать как бы два вывода, что с одной степени, насколько тогда, начиная с конца войны, Сталин увлекся вот этой идеей славянофильства, а с другой стороны, вот смысл этой фразы какой? Что вы, славяне, не понимаете всей важности славянского дела. Мы в России понимаем, что вам нужно и что вам не нужно. Ну, это перекличка того, что вот эта самая Россия должна контролировать славянство, чтобы они не передрались. И я думаю, тут не стоит пытаться как-то противопоставить вот старое славянофильство времен русско-турецкой войны вот послевоенному, потому что, в принципе, эта линия ясна, что вот когда вот эта государственная государственный панславизм призраком образовался на Балканах, несмотря на то, что там освободили славян, славяне в рассыпную бросились уже тогда, как известно, от своих освободителей, что, как известно, тогда вызвало разочарование. Но аналогичный процесс проверки делом вот этого панславизма, он произошел и после войны в виде восстания крупнейшей славянской страны Югославии, которое было, я уверен, конечно, не случайно. Одни из них, это самое, восстали против нового панславизма советского образца, а другие претерпели его до конца и до сих пор вспоминают о нем с содроганием, как Игорь. Ну вот такие, таких мыслей.